Письмо 130. Река к Н. В этом письме я хочу поговорить с тобою о некоем сословии, именующемся вестовщиками, которые собираются в великолепном саду, где всегда находят какое-нибудь употребление для своей праздности. Они в высшей степени бесполезны государству. Если собрать все, о чем они ораторствовали в течение целых 50 лет, из этого выйдет столько же толку, как если бы они все это время молчали. А между тем, они воображают, что имеют большое значение, так как постоянно обсуждают блестящие проекты и толкуют о важных материях. Все их беседы основаны на пустом и смешном любопытстве. Они имеют претензию проникать в самые заветные кабинеты. Они уверены, что знают все на свете. Им доподлинно известно, сколько жен у нашего августейшего султана, сколько детей в год у него рождаются, и хотя они ничего не тратят на содержание шпионов, им известны также все меры, какие он принимает, чтобы унизить повелителя турок и моголов. Не успеют они истощить настоящего, как уже устремляются в будущее, и предупреждают провидение о всех будущих человеческих поступках. Они же руководят и полководцем. Сначала расхвалят его за целую кучу глупостей, которых он и не думал делать, а потом оповестят еще о множестве других, которых он никогда не сделает. Войска перелетают у них с места на место, словно журавлиные стаи. Стены валятся точно картонные. У них имеются мосты через всевозможные реки, окольные пути через всевозможные горы, а огромнейшие склады среди жгучих песков не достает им только здравого смысла. Один господин, с которым я живу вместе, получил письмо от такого вестовщика. Оно показалось мне таким любопытным, что я сохранил его на память. Вот оно. «Милостивый государь, я редко ошибаюсь в своих предположениях относительно современных событий. 1 января 1711 года я предсказал, что император Иосиф умрет в течение года. Правда, я сообразил, что все будут надо мною смеяться, если я скажу это прямо, так как он был совершенно здоров, и потому употребил довольно загадочные выражения – но проницательные люди отлично поняли, что я хотел сказать. 17 апреля того же года он умер от оспы. Как только объявили войну между императором и турками, я разыскал наших по всем углам Тюильри, собрал их около бассейна и предсказал им, что Белград будет осажден и взят. Я был настолько счастлив, что мое предсказание исполнилось. Правда, что когда миновала приблизительно половина осадного времени, я держал пари на 100 пистолей, что он будет взят 18 августа, а это случилось только на другой день. Ну, не жалко ли было проиграть такой удачный заклад? Когда я узнал, что испанский флот высадился в Сардинии, я рассудил, что он непременно ею овладеет. Как я сказал, так оно и вышло. Возгордившись таким успехом, я прибавил, что победоносный флот высадится в финале, чтобы овладеть Миланской областью. Так как никто не хотел согласиться с этим предположением, я счел долгом его поддержать как можно солиднее и держал пари на 50 пистолей, которые опять проиграл, так как негодяй Альберони, несмотря на все заключенные условия, отправил свой флот в Сицилию и разом обманул двух великих политиков — герцога Савойского и меня. Все это до такой степени меня озадачило, что я решился отныне только предсказывать, а не держать никаких пари. Прежде у нас в Тюильрии никто и не слыхивал об этих пари, а покойный граф Эл их решительно не выносил. Но с тех пор, как в нашу компанию замешалась целая толпа разных франтов, мы совершенно сбиты с толку. Не успеешь и рот разинуть, чтобы сообщить какую-нибудь новость, как уже один из этих молодых людей предлагает держать пари, что этого нет или не будет. На днях только что я развернул свою рукопись и укрепил очки на носу, а один из этих нахалов, воспользовавшись промежутком между моим первым и вторым словом, сейчас же сказал: «Держу пари на 100 пистолей, что нет». Я сделал вид, что не замечаю его выходки, и продолжал, возвысивший голос: «Маршал Н., известившись о том, что...» «Неправда», — прервал он. «Вы всегда сообщаете самые нелепые известия. Во всем этом нет ни капли здравого смысла». «Прошу вас, милостивый государь, одолжите мне 30 пистолей, так как все эти пари, по правде сказать, сильно расстроили мои дела. Посылаю вам копии из 2 писем, написанных мною министру. Примите и прочие». Письма вестовщика к министру. «Ваше сиятельство, преданнее меня не бывало подданного у короля. Никто, как я, заставил одного моего приятеля привести в исполнение некое сочинение, задуманное мною с целью доказать, что Людовик Великий был самый великий из всех государей, заслуживших название великого. Я сам уже давно тружусь над одной работой, которая сделает еще более чести нашему народу. Я хочу доказать, что с тех пор, как существует французская монархия, французов ни разу никто не побивал, и что все, что говорилось до сих пор в исторических сочинениях о наших неудачах, чистейшая выдумка. Мне приходится делать поправки во многих случаях, льщу себя надеждой, что критическая часть моего труда особенно блестяща. Примите, ваше сиятельство, и прочее». «Ваше сиятельство, лишившись его сиятельства графа Л., мы умоляем вас, будьте так добры, дозвольте нам избрать нового президента. В наших собраниях возникают беспорядки, и государственные дела уже не так обсуждаются, как прежде. Наша молодежь не имеет решительно никакого уважения к старшим, а в ее взаимных отношениях нет никакой дисциплины. Это сущее собрание Ровоамово, в котором молодые люди помыкают стариками. Мы тщетно поставляем им на вид, что мы спокойно царили в Тюильрии за 20 лет до того, как они родились. Вероятно, кончится тем, что они нас оттуда выгонят, и мы будем принуждены покинуть те места, где столько раз вызывали великие тени наших французских героев, и собираться в королевском саду или в другом, еще более уединенном месте. Остаюсь. Париж, 7 числа месяца Джемаза II, 1719.